Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Бескорыстная, застенчивая, великодушная, щедрая, единственная первая любовь. «Счастлив, кто испытал тебя даже неразделенную», писала русская советская детская писательница Мария Приезжаева в своей книге «Удивительный год». Сегодня материнский инстинкт подскажет, как вести себя родителям с подростками, переживающими это прекрасное, но столь противоречивое чувство. А также мы продолжим разговор о том, как правильно учить ребенка ходить, и в частности, какие приспособления можно для этого использовать, чтобы не причинить вреда опорно-двигательной системе малыша.
Не болей-ка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами говорим о том, как правильно учить ребенка ходить.
Вы знаете, столько всего сейчас для деток придумано, что вот просто замечательно и интересно их растить. Но надо четко понимать, что нам в пользу, а что нет.
Такие приспособления, как прыгунки, ходунки, от них польза или вред?
В общем-то, очень дискутабельный вопрос, очень. Я, как доктор с опытом, никогда не настаиваю на принятии решения, которые должны делать родители. То есть я всегда рассказываю плюсы какой-то ситуации и минусы, и даю родителям самим выбрать. Они достаточно разумные люди, они способны сделать выбор, взвесить за и против. Значит, по поводу ходунков. В плюсах тут что? Мама свободна. Посадила ребеночка, у нее есть свободное время. Ребенок свободен, летит куда хочет. Может,
и
туда.
Не упадет.
Может, сюда.
И не разобьется.
Да? В основном не упадет. Хотя тут, в общем-то.
Хотя может разогнаться и о шкаф прилично.
Да, и о шкаф, и может что-то раскачать. То есть достаточно много, травмоопасно. В общем-то, это можно предусмотреть, да. Положительные эмоции. Всем нравится, все веселятся, ребенок пошел.
Хотя и он на быстро самом передвигается.
Деле. Да, вроде как вот иллюзия такого, что наш ребенок быстро развивается, и все у нас хорошо. Но на самом деле опасность заключается в чем? Нужно обязательно совершать шагательные движения. Ребенок в ходунках шагательных движений не делает, он делает толчковые. Поэтому, когда приходит время из ходунков ребенка доставать, он должен ходить, а он шаги делать не умеет, он не понимает, что их надо делать. Он просто толкается и падает.
Но не видит того результата, который...
Совершенно верно. То есть, раз мы его обманули, да? Потом, по мнению травматолога-ортопеда, немножечко неправильно формируется стопа при обучении в ходунках, немножечко не так, на цыпочки ребенок становится, или на пяточки, я видела, становится. То есть не так, как надо, на всю стопу он там не становится.
А вот когда ребенок ходит на носочках или косолапит, это плохо?
Конечно, это не норма. Если вы это увидели, надо срочно бежать к докторам. Опять же, начинаем с педиатра, а он дальше расскажет, кому идти. То есть может различная патология быть. Ребенок должен стать на всю стопу, никаких цыпочек, никаких пяточек, никаких косолапок, разворотов ни к наружу, ни кнутри, этого быть не должно. Вот это обычно видно сразу, родители видят, поэтому не тешьте себя иллюзиями, что это пройдет само. Приходите к нам, докторам, мы расскажем, что нужно делать.
А к чему это может привести? Становится на носочки ребенок, что такого?
Да нет, это не просто так. Это проявление неврологической симптоматики, это как бы такой флажочек для докторов, да? Посмотри нервную систему, там не все в порядке. Это просто такое наружное проявление достаточно тяжелой патологии нервной системы.
А вот, Елена Александровна, в какой обуви лучше ребенка учить ходить? Помню, что в советские времена были пинетки, сейчас их что-то особенно не видно, такие были ботиночки, очень мягкие, с малюсеньким каблучком там на несколько миллиметров.
Сейчас немножечко другие понимания.
Сейчас и кеды, и кроссовки, и все что угодно.
Да. Давайте рассмотрим, как должно быть. Во-первых, детки рождаются все плоскостопые, это нормально. До 3-5 лет формируется свод стопы. Насколько сформируется свод стопы ребенка, настолько он будет здоров, настолько будут здоровы его внутренние органы, потому что если нет амортизации, соответственно, при каждом шаге ударяются внутренние органы друг от друга, а внутренние стенки брюшной полости, грудной полости, да, это очень плохо, так не должно быть, поэтому надо сделать все, чтобы свод сформировался правильно. Что по поводу обуви? Травматологи-ортопеды советуют, что ребенок должен учиться ходить в специальной обуви, детской обуви. Смысл ее заключается в чем? У этой обуви формоустойчивый задник, он не должен быть твердым, не должен смещать голеностопный сустав к спереди, но должен держать форму. Подошва должна быть достаточно эластичная, но плотная, то есть держать форму, чтобы не проваливалась, не заваливалась подошва, а держала определенную форму. Обязательно рекомендуются сейчас супинаторы для формирования стопы. Но все это обувь должна быть подобрана по размеру и по возрасту. Если супинатор лежит неправильно, то и свод может сформироваться неправильно. Вот. Обязательно каблучок должен быть. Обязательно фиксатор на голеностопном суставе.
Ну, каблучок
суставе.
Это мы имеем в виду 2-3 миллиметра.
Ну, где-то до 5 миллиметров должен быть каблучок, чтобы уже формировался свод правильно. Ну, то есть достаточно простые требования, которые мама может в обувном магазине все это проверить. Но на это нужно обращать внимание, потому что действительно это важно. Как только мы сформировали свод, или хотя бы он начал формироваться, очень полезно деткам ходить босиком. Обязательно.
Может быть, удобнее даже не в обуви, а босиком учить ходить ребенка сначала?
Ну, в общем-то, сейчас вот именно рекомендуют, когда уже сформировался свод, ходить босиком. И хорошо ходить босиком не только по гладкой поверхности, но и по песочку, но и по камушкам. Такие особо заботливые мамы, я встречала, делают специальные такие дорожки дома, или они даже где-то продаются, где там с камушками, с песочком, с какими-то там горошинками, чтобы была разная поверхность, и детки по ней ходили. Тут же можно подключать закаливающие процедуры, то есть это могут быть охлажденные камушки, это может быть мокрая какая-то дорожка. Ну, то есть мы будем тут же ребеночку и свод формировать, и будем закаливать его.
То есть ребенку не вредно ходить босиком, потому что особенно любят бабушки, наверное, надевать шерстяные носочки или по двое носочков и в ужасе пробовать пяточки. Ой, у него холодные ножки, скорее его закутать.
Но это нельзя делать. Вот ходили-ходили в носочках, в тапочках, разули, вот все иди. То есть это вот те передачи, которые мы с вами уже обсуждали, как правильно закаливать ребенка.
Но с самого начала, постепенно. Да, можно постепенно понемножку?
Да, постепенно. Обычно это делается, как вот в семье принято. Если дома ходят босиком, что, в общем-то, рекомендуют доктора ходить босиком, то и ребенок будет ходить босиком. А если дома бабушка, которая всем вяжет тапочки, все будут ходить в тапочках.
Ну, если пол холодный и ребенок стоит на нем или ходит, я считала, что это не опасно, потому что стопа для этого приспособлена природой, что вот теплоотдача так проходит. Вот опасно, если ребенок сидит на полу. У попы такой способности нет.
Это, в общем, вопрос дискутабельный. Если у ребенка больные почки, о хождении босиком по холодному полу вообще никогда не может идти речи. Переохлаждение стоп тут же ведет к спазму почечных сосудов, и все, и почки у нас воспаляются, и начинаются всякие проблемы.
То есть, если ступни у ребенка холодные, это все-таки плохо?
У здорового ребенка хорошо. У больного ребенка нехорошо, поэтому тут индивидуальный подход.
И заканчивая нашу беседу, давайте еще вот о чем поговорим. Нужно ли беспокоиться, если ребенок пошел очень рано? Некоторые дети в 7-8, иногда даже в 6 месяцев такие есть феноменальные дети, начинают ходить. Насколько это тревожно и опасно для не сформировавшегося еще опорно-двигательной системы?
А каждому ребеночку свое время. Остановить ребенка, который уже готов, в общем-то, невозможно. Ни от сидения, ни от ходьбы, ни от чего. Поэтому если ребенок здоров и доктора не против, ортопеды, педиатры, неврологи, то не надо его останавливать.
То есть ничего страшного. Если он встал уже, значит он готов.
Да, видела я таких деток.
То есть не надо специально его подталкивать к тому, чтобы как можно раньше ребенок сел там или пополз, или стал.
Да.
Хотя, наверное, нужно как-то
создавать условия.
Провоцировать, чтобы ребенок двигался. Да?
Чтобы ему было интересно. Должно быть место на полу. Я всегда советую стелить какие-то теплые одежды, одеяло, огораживать это подушками, чтобы ребенок маленький не уполз, не ударился, положить ему туда игрушек, садиться рядышком с ним, разговаривать, стимулировать его ползти, рассматривать, двигаться. То есть ему, у него должно быть место. Или манеж, если как-то ограничено место, да, где он может спокойно валяться, переворачиваться, и мама не будет волноваться, что он упал и ударился. То есть ребенку надо пробовать, надо двигаться. Это очень полезно, это очень нужно. Это, в общем-то, развитие ребенка.
Ну что ж, Елена Александровна, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, сегодня у нас в гостях была врач-педиатр отделения выездной лечебно-консультативной помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина.
Всего доброго, здоровья вам и вашим деткам.
Материнский инстинкт. Thank you.
оно, апрельский луч упал на стены. Как долго тянется урок, впервые ждешь ты перемены. Сидишь за партой у окна, видишь тревожный туман. А за окном стоит весна, а за окном стоит весна. Весна по имени Светлана. Почему-то в первый раз вдруг не решается задача. А чья вина, а чья вина? Совсем не гадана, неждана. Стоит за окнами весна, стоит за окнами весна. Весна по имени Светлана.
Часов 33 минуты. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. И с моей следующей собеседницей, практикующим семейным психологом Екатериной Трофимовой, мы поговорим о той самой первой любви, которая с точки зрения взрослых так неожиданно приходит к нашим детям, а также о том, как следует вести себя родителям в это совсем нелегкое для подростков время.
АС и буки родительской науки.
Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
И первый вопрос такой: в каком возрасте сейчас приходит эта первая любовь, и как понять, что наш ребенок, подросток, влюбился?
Конечно, все знают, что любовь может прийти и в детском саду, и когда угодно, но мы говорим, конечно,
серьезно,
о более глубоких чувствах, поэтому 11-12 лет – это тот самый период, когда ребенок уже начинает чувствовать, переживать практически как взрослый. И отличие состоит в том, что ребенок не знает, еще у него нет опыта, что делать с этими чувствами, и при этом очень часто скрывает их от родителей. Именно поэтому так важно выделить те критерии, косвенные признаки, по которым родители могли бы догадаться, что, видимо, с ребенком что-то происходит.
То есть родителям надо быть готовым уже, что в 11 лет может прийти эта первая любовь и прийти серьезное чувство, и нужно быть к этому готовым даже в 11 лет.
Да, и в 11 лет, но есть, так сказать, рано созревающие подростки и 9 лет начала пубертатного периода. Кому-то может и в 9 лет прийти. Но в среднем 11-12 лет – это тот период, когда посещает первая любовь.
И как понять, что наш ребенок влюбился?
Первый признак – сейчас очень многие дети проводят время дома за компьютером, и родитель рад где-то, где-то переживает, может быть, но тем не менее это правда. Если вы заметили, что количество времени, которое раньше ребенок проводил за книгами, за компьютерными играми, уменьшается резко, ему хочется проводить свободное время с определенной девочкой, да, или с мальчиком, ну, соответственно, девочки, то, вероятнее всего, это первый признак влюбленности. Но делать выводы пока рано, потому
может,
что
это...
Может быть, это и дружба. Поэтому нужно смотреть на следующий признак. А следующий признак – это увеличение количества телефонных разговоров. То есть влюбленные люди, они постоянно хотят общаться, хотят разговаривать. Поэтому, если вы замечаете, что ваш ребенок постоянно говорит по телефону, и еще если вы замечаете, что он начинает прятаться, ну...
Сейчас дети, по-моему, вообще не отрывая телефона от уха живут. А вот когда он начинает прятать телефон, да, или...
Или прятаться, уходить и разговаривать в другую комнату, или говорить шепотом, это явный признак того, что есть что-то, что он хочет оставить только для себя. И здесь тоже возникает такой щепетильный момент, когда родитель, с одной стороны, хочет как бы, ну, назовем вещи своими именами, подслушать.
Перестраховаться.
Или войти в социальные сети, подсмотреть, подсчитать. Это нарушает границы
ребёнка. Чтобы держать руку на пульсе.
Чтобы держать руку на пульсе. С одной стороны, хорошо, когда родитель в курсе, по крайней мере, понимает, что происходит с ребенком. С другой стороны, именно такое поведение родителя может вызвать резкое отторжение у ребенка. И последствия протеста детского могут быть самыми негативными вплоть до суицидальных попыток. То есть действительно непредсказуемо поведение подростка, потому что и гормоны, и чувства, и эмоции, они
отсутствие
все могут...
опыта жизненного.
Отсутствие опыта, одновременное ощущение себя взрослым человеком и ребенком заставляет подростка совершать вот такие поступки. Поэтому очень аккуратно. Лучше, если информация поступает от самого ребенка. Лучше, если вы спрашиваете у него, или там видите по каким-то признакам, что-то слышите, что-то видите, где-то вы спрашиваете у классного руководителя, у друзей. Вот такая информация, она экологична. Вскрывать, взламывать, прочитывать дневники
врываться
не
нельзя,
рекомендуется.
Да? Да. Екатерина, так, больше времени проводит с объектом любви, звонки постоянные, уходит во время разговора по телефону куда-то, пытаясь разговор сделать конфиденциальным, еще какие признаки?
Ну, конечно же, нужны деньги. Нужны
срочно
деньги,
требуют, но
срочно
они нужны
требуются. Вообще деньги нужны всегда, но в этой ситуации не хочется ударить в грязь лицом, особенно мальчикам, если это девочка, он ухаживает, и хочется угощать, хочется тратить, хочется платить. Поэтому резко возрастает сумма, которую ребенок просит у вас обычно на карманные расходы. Ну и вот, кстати, достоинства и недостатки, они рядышком. Первая влюбленность – это тоже такой хороший способ начать говорить о том, что деньги можно зарабатывать. Ну, если это достаточно взрослый молодой человек, там 15-16 лет, да, летние каникулы, многие устраиваются на работу, подрабатывают.
Ну, даже в 11-12, я думаю, что сейчас через службу занятости подростки могут какие-то денежки заработать.
Да, ну и есть много способов заработать и помогать родителям на работе.
И потребность, повышенную в деньгах, можно использовать и вот в воспитательных целях.
Во благо, да, потому что воспитание ответственности, формирование вот этого чувства того, что ты защитник, и уже сейчас мужчина, если говорим о мальчиках, уже формируется в этом возрасте.
Ну, а девочкам деньги, наверное, нужны на новые наряды.
Безусловно, конечно. Хочется выглядеть, хочется наряжаться, и это тоже признак, да, желание выглядеть хорошо. Желание выглядеть привлекательно.
Чаще перед зеркалом начинают вертеться, да? И мальчики, и девочки.
И мальчики, и девочки. Особенно это разительно выглядит с теми детьми, которые не обращали внимания на свою внешность. Очень часто приходится слышать, да, там сложно было заставить причесаться, одеться, и тут вдруг лак для волос требует
майка,
купить.
Майка, джинсы, кеды, и все, и тут вдруг, да, косметика.
Девочки, и... да, злоупотребляют косметикой, чтобы быть максимально
юбочки,
красивыми.
Обтягивающие юбочки, сарафанчики, да. Бюстгальтер на поролончике.
пальчики, чтобы подчеркнуть.
Ну, преувеличить, я бы сказала, да. И приукрасить все достоинства. Ну и, конечно, очень заметны изменения в настроении ребенка. От эйфории до полной депрессии. То объект любви отвечает и проявляет чувства, то вдруг
облаках,
закрывается,
то
в бездне, и, соответственно, то плачет, то запирается, то мрачное настроение, то вдруг крылья за спиной.
И у мальчика, и у девочки.
И у мальчика, и у девочек это протекает абсолютно одинаково. Ну и, конечно, самый такой страшный для родителей признак, которого все боятся, ну, может быть, не все, но многие. Ну вот тоже очень такой деликатный момент – это появление контрацептивов, когда вдруг случайно обнаруживают резиновые изделия в вещах ребенка, да, и вот здесь тоже интересно, вы знаете, непонятно, как реагировать. Старомодные мамы, они шокированы, они ругают ребенка, да, тем самым, естественно, заставляя его еще больше замкнуться и меньше доверять родителям.
А новомодные мамы заранее подбрасывают эти...
Новомодные заранее
подбрасывают своим детям, подкладывают в тумбочки книжки о том, как ими пользоваться.
И тоже совершают ошибку, потому что провоцировать не нужно, не нужно излишне вторгаться в эту интимную зону, разговаривать, беседовать, да, но и провоцировать тоже не надо. Ну и вот здесь тоже такой интересный момент, буквально недавно общались с клиенткой, уже достаточно взрослой девушкой, которая много лет хранила обиду на маму свою, и обида это состояние стояла в том, что уже девушка была на тот момент взрослая, 18-летняя, мама, обнаружив, что у нее отношения с мальчиком, все взрослые отношения, предложила ей съехать. Мама, вероятно, думала, что она модная и современная.
То есть, чтобы девушка жила со своим парнем одна.
Да, а для девушки это было изгнание.
То есть мама не приняла.
У нее был шок, просто ее выгнали, она не была готова никуда ехать. А мама в свое время хотела уехать, ее не пускали. И она же, значит, помнила об этом, ждала этого момента, чтобы когда,
решила дочери своей предоставить такую свободу.
Да, и когда дочь выросла, мама вышла наконец-таки, а у нее сюрприз был уже, и она говорит, все, ты свободна. Как свободна, мама, позвольте, я никуда не собираюсь. Ну, что значит не собираешься? Ты свободна, уходи. И для девочки это был шок, потому что, ну, во-первых, когда мама узнала об отношениях, то непонятно вообще, как мама к этому отнеслась. И для девочки было очень важно понять, не осуждает ли ее мама, принимает ли ее, останутся ли их отношения такими же, или они изменятся. Ну, а для мамы, был свой процесс, абсолютно параллельный, он никак не был во взаимодействии с дочерью, у нее был свой процесс, она прям думала, вот сейчас я сделаю тебе добро и пользу. И она
иногда добрыми намерениями бывает выслана дорога в ад. Да?
Угу.
Итак, мы поняли, что наш подросток влюблен. Мы считаем, что рано, может быть, мы считаем, что не вовремя, что не о мальчиках, девочках нужно думать сейчас об учебе, там, о том, что поступать и так далее. И совершаем много ошибок. Вот какие типичные ошибки совершают родители?
Первая типичная ошибка – это отрицание. Это нежелание замечать явных признаков того, что любовь есть, влюбленность возникла, ребенок вырос. Что ты придумал? Ты у нас еще маленький, подожди, ты еще не вырос.
Да?
Сперва выучись, потом о любви думай. И, конечно, от этих слов любовь не пройдет, она будет просто еще более тщательно скрываться, что, естественно, отношения с родителями будет разрушать больше и больше. Второй вариант – это личный опыт родителей, который звучит примерно следующим образом. У тебя таких будет еще миллион, не спеши, ничего, да. В общем, весь этот негативный опыт, все ошибки, все это транслируется ребенку.
И, то есть запугать
ребёнка? Запугать, он там тебя бросит, она тебя обманет. Такая ориентация на то, что отношений будет много. Почему их должно быть много? Может быть, это первые и последние отношения, так тоже бывает. Может быть, будут еще одни. Никто не знает, как оно будет. Но
даже если будет много, все равно это первое, это то чувство, которое формирует ребенка, формирует его душу, формирует его эмоциональный фон, формирует вообще отношение к тому, что такое любовь, как можно любить и заботиться о другом, даже если потом их будет много.
Даже если их будет много. Ну и здесь отдельной такой категории идут отношения, когда родители действительно видят, что избранник или избранница, прямо скажем, очень сомнительный вариант для ребенка. Вот когда ко мне приходит
он,
семья...
Он, она тебе не пара.
Да, он, она тебе не пара. Ну, это типичная ситуация, да, потому что ты у нас такой идеальный, а этот чик тебе не подходит. Ну, то есть первая мысль, которая возникает, конечно же, это про идеализацию своего ребенка, да. А вторая мысль ну уж правда не пара, так бывает, да?
И очень часто обращались, когда девочка влюбляется в парня намного старше, это типичная ситуация, это действительно очень тревожит. 5, 6, 7 лет разница, когда ребенку 11, а ее избраннику 18 и 20, это большая разница, ну, это очень серьезно.
Конечно,
опасение.
Да, или там ребенок несовершеннолетний, а человек совершеннолетний, да, и как он будет себя вести, и куда поведет. И очень много компаний нехороших, очень много предложений там употреблять какие-то вещества поступает от более взрослых там ребят. Поэтому да. Опасения не напрасно.
Но а влюбленная девочка или мальчик, желая завоевать доверие предмета своей любви, и алкоголь может начать употреблять, и курить, и наркотики, и какие-то противоправные действия делать, чтобы понравиться. А ведь это тоже ситуация распространенная. И действительно может не пара быть. И действительно может человек с дурными намерениями к нашему ребенку.
Да, и я вот помню, как мама привела свою дочь, и мать просто рыдала, рассказывая о том, какой ужасный молодой человек у ее дитя. Я помню, испытала сомнения, потому что, думаю, это материнская ревность, вероятно. Но когда она стала рассказывать, как много приводов в милицию, за какие поступки эти приводы в милицию молодого человека несовершеннолетнего, то стало понятно, что, ну, действительно,
есть
как бы есть основания для того, чтобы волноваться.
И тем не менее, как в этой ситуации поступать?
Вот,
пара или не пара,
вот
это одно.
Вот конкретно в этой ситуации, да, выяснилось, что девочка очень привязана к семье мальчика. И выяснилось, что ей не хватает мамы, которая очень часто в командировках. И когда удалось простить, наладить контакт с мамой, мальчик отпал совершенно, как будто бы его и не было. И вот эта первая любовь, она может возникать как способ компенсировать недостаток и неполноту взаимоотношений, любви, теплоты в родительской семье.
Поэтому... То есть ошибка родителей в том, чтобы говорить детям, он тебе не пара или она тебе не пара, бросай его, будет миллион.
Да.
Даже если это действительно не пара, нужно находить другие способы влияния на влюбленного ребенка.
Да, вместо того, чтобы налаживать контакты и укреплять их со своим ребенком, они пытаются отрезать лишнее, так сказать, ничего не предлагая взамен. И, конечно, это лишнее только укрепляется, ну, в кавычках лишнее.
Отталкивает от своего собственного ребенка.
Что еще отталкивает? Такой вариант, такая ошибка родительская. Насмешки над первыми чувствами, ирония, желание рассказать третьим лицам, поделиться. Она что влюбился. Ой, как ухаживает.
И когда об этом узнает ребенок.
Для ребенка это предательство.
Драма.
Для ребенка это драма, родителям это забава, кажется, ну что тут такого особенного, а для ребенка это очень все серьезно.
Потому что нам часто с высоты нашего возраста все их переживания, вот эти детские, кажутся смешными и забавными. Но, наверное, нам надо вспомнить, что мы тоже в свое время когда-то впервые влюблялись, и вспомнить, сколько лет нам в это время было, и как мы не слушали и не слышали своих родителей, чтобы они нам не говорили, и как мы идеализировали предмет своей любви. И надо понять, что наши дети переживают то же самое.
Конечно. Вот что сюда же относится к ошибкам. Проверка детских вещей никуда не годится, ребенок это видит и замыкается, закрывается. А также запреты, вот прямые запреты на проведение времени вместе с любимым молодым человеком или девушкой и проведение досуга вне дома. Наоборот, убегают, и вот как раз фильм вспоминается, вам и не снилось, да, где бабушка запретила, он из окна выскочил и побежал навстречу своей любви. Поэтому все, что запрещено, вызывает наибольший интерес, особенно у подростков.
У нас немного осталось времени. Давайте в заключение, что могут посоветовать психологи? Вот ясно, что, как правило, первое романтическое чувство у наших подростков никакого специального вмешательства не требует, хотя особенно ранимые дети в этот период и много проблем доставляют. Но, тем не менее, есть ситуации, в которых помощь психолога нужна. Это какие такие ситуации?
Ну, безусловно, это неразделенная любовь. Безусловно, это разделенная любовь, но в кризисные ее периоды, когда ребенок переживает и не знает, как относится к нему другой человек. Во всех этих случаях ребенок нуждается только в одном – поддержке, ни в советах, ни в приказах. Порой в личном опыте вашем ребенок не нуждается, если он напрямую об этом не просит. Он нуждается в том, чтобы он чувствовал, что у него есть тыл, ему есть куда прийти и поплакаться. Его всегда выслушают, поймут и поддержат.
И,
его,
наверное,
всегда
особенно
обнимут,
надо обратить внимание, если вдруг в этих страданиях, так сказать, ребенка появляются нотки суицида. Там в шутку, не в шутку, покончить с собой, угрозы, не угрозы, инсценировки. Не дай бог, инсценировка может оказаться удачной.
К сожалению, да, это очень страшно, и
Именно поэтому нужно быть максимально чуткими. Нужно разделять увлечения ребенка, даже если вам кажется, что они какие-то странные. То есть познакомиться с молодым человеком, девушкой, пообщаться, постараться полюбить его, насколько это возможно. По крайней мере, проявлять интерес к этому человеку, быть и оставаться другом для своего ребенка. Категорически не нужно пытаться их ссорить. Это ребенок чувствует и замыкается, и уходит. Нельзя критиковать и высказывать претензии в адрес любимого человека. Ну и, безусловно, если ребенок вышел на откровенный разговор, нужно обсудить и методы контрацепции, и вообще способы защиты.
Но вообще-то желательно сексуальное просвещение, да, до того, как ребенок родился.
Конечно, они в этот момент.
Да,
и проводить. Самое главное, дорогие друзья, ни в коем случае не превращайтесь в учителей и педагогов. Не переходите в нравоучение и откровенный разговор не превращайте в урок. Иначе все будет напрасно. Просто слушайте, чувствуйте, любите, делитесь и оставайтесь рядом.
И если ребенок не пускает вас в свою жизнь, то не надо навязываться в этот момент, наверное, да?
Да, говорить ему, я здесь рядом, если что,
если
я жду,
нужно,
я
да,
все время
да,
здесь.
Я помогу. Просто чтобы он чувствовал, что если что-то случилось, его примут любым. Ну, ошибки каждый совершает сам свои и учится только на своих ошибках.
Абсолютно,
надо помнить, что это время, когда ребенок приобретает неоценимый жизненный опыт, даже если он с ошибками. Своей головы, говорят, не пришьешь, да, и не приставишь.
Да, мы можем справиться с любыми сложностями, если рядом есть любящие люди. Станьте вот этими любящими людьми для ребенка, и он приобретет самый замечательный опыт, который поможет ему быть счастливым человеком.
Екатерина, спасибо вам за беседу, благодарю вас за участие в передаче. Напоминаю, у нас в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11 часов 20 минут на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.